Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Воронеж подвергся массированной атаке дронов. Их было более 20, точное количество не сообщается. Причем летели дроны в Кругаля, по границе между Воронежской и Саратовской областью. Потом на востоке области повернули влево и пошли на Воронеж. То есть подлетали они со стороны левого берега. Таким образом, хохлы хотели сделать неожиданность, чтобы дроны не успели сбить. Как сообщает Минобороны, сбито 17 дронов, ну а 3, видимо, угодили в цель. Только целями оказались далеко не самолеты на аэродроме Балтимора, жилые дома, видимо, как-то или РЭП повлиял, или промазали. В результате повреждено около 13 домов, а также церковно-приходская школа. По имеющимся данным, в результате атаки ранены 4. Одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, причем настолько глубокая, что в конечном итоге она оказалась смертельной. У другой проникающее ранение брюшной полости, женщина находится в больнице, а также еще у 2 легкие порезы. Сирены в городе завыли около 19:18. Ранее была объявлена опасность атаки БПЛА. Граждан традиционно эвакуировали с площади Ленина и катка на Адмиралтейской набережной. В 19:52 раздались громкие взрывы. По данным федеральных СМИ, дрон врезался в жилую многоэтажку. Полыхающие обломки беспилотников нашли в разных частях города. По одним данным, запуски производились из Черниговской области Украины, по другим где-то недалеко от ДНР. На поврежденных объектах продолжают работать оперативные службы. Это уже более 10 домов, по последним данным 13, более 10 частных домов, гимназии и несколько административных зданий. Причем на следующий день в Телеграм выложили фото огромной бомбы с надписью «За Воронеж», которую собираются сбросить куда-то там на Украину. Но это типа, чтобы успокоить народ, мстя будет страшна. Вот только одно непонятно. Почему нельзя сбивать дроны, когда они перелетают границу с Украиной, чтобы они падали в поле, а не на жилые дома? Кстати, сегодня по продолжительности спецоперация сравнялась с Великой Отечественной войной. При социализме за эти 4 года мы победили, да разгромили немцев так, что они до сих пор помнят. А тут что-то как-то вяленько, ну потому что война империалистическая, капитализм против капитализма воевать не умеет. Трамп приказал силам спецоперации разработать план вторжения в Гренландию. При этом президент США уже столкнулся с сопротивлением высокопоставленных военных. Политические ястребы в окружении президента США настолько воодушевились успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят как можно скорее захватить остров, пока Россия или Китай не предприняли какие-либо действия. Британские дипломаты считают, что Трампом также движет желание отвлечь избирателей от состояния экономики США перед промежуточными выборами в конце этого года, после которых он может потерять контроль над Конгрессом в пользу демократов. Но такой радикальный шаг настроил бы его против премьера Британии Стармера и фактически бы привел к распаду НАТО. Польша уже заявила, что будет помогать Дании отстаивать Гренландию войсками. Трамп поручил Объединенному командованию спецоперации подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов выступил против, заявив, что это будет незаконно и не получит поддержки Конгресса. Они пытались отвлечь Трампа разговорами о менее спорных мерах, таких как перехват российского теневого флота, тайной сети из сотен судов, управляемых Москвой, в целях уклонения от западных санкций или нанесения удара по Ирану. Европа может отправить войска в Гренландию, чтобы остановить захват острова Трампом. Лондон ведет переговоры с евросоюзниками о развертывании многонациональных войск в Гренландии для укрепления безопасности в Арктике и сдерживания односторонних действий Трампа. То есть теперь запахло американо-европейской войной. В общем, буржуи вообще с ума свихнулись. Пора делать революции, наверное, везде, где только это можно. Столичные системы отопления переводят в повышенный режим. Причина – надвигающиеся на Москву жуткие морозы. По сведениям синоптиков, со среды следующей недели в Москве будет до 22. Поэтому система обеспечения теплом, подачи тепла плавно переходит на повышенные режимы, уточняют московские коммунальщики. Сильные морозы ожидаются и в Воронеже примерно в эти же дни, однако пока о каком-то шухере с отоплением не сообщается. Все алкомаркеты Вологодской области прекратили продажу спиртного или сменили формат. С 1 марта 2024 года в Вологодской области действует, по сути, сухой закон. Бухло разрешается продавать только с 12 до 14 часов с понедельника по пятницу и весь день с 8 до 23 по выходным и праздникам. Жители Воронежской области пожаловались на затопленный говном подвал в пятиэтажке. Жители дома номер 10 на улице Транспортной в Семилуках вторую неделю страдают от затопленного фекалиями подвала. По словам жильцов, управляющая компания никак не реагирует на жалобы, а дозвониться до коммунальщиков невозможно. Вонь из подвала настолько резкая, что вызывает тошноту. Жильцы отмечают, что попытки получить помощь от управляющей компании слесарей ни к чему не приводят. Обещания остаются невыполненными, обращения игнорируются, а говно все прибывает. Еще одно очень веское доказательство того, что капитализм – это говно.
На выборах в Госдуму в 26-м году политические силы будут держать экзамен перед народом по итогам своей работы. Но «Единая Россия» подобный экзамен уже провалила. Об этом говорится в статье Геннадия Зюганова «Год борьбы за победу». Она была опубликована во вторник в партийных СМИ. В статье лидер КПРФ подробно проанализировал итоги уходящего года. Он отметил: экономический рост в России замедлился в 4 раза. Теперь он ниже среднемирового показателя в 3 раза. А это приговор политики партии власти.
Четвертый год СВО и полнейшая неготовность единороссов привести курс страны в соответствии с современными вызовами. В статье «Год борьбы за победу» Геннадий Зюганов констатирует: главные проблемы России не решены. Внутренней стабильности и сплочения нации как не было, так и нет. А еще нет понимания правящим классом того, что победа в противостоянии на внешнем фланге будет невозможна при сохранении курса, навязанного стране в 90-х. Цитата. «Единая Россия и ее псевдооппозиционные ассистенты не желают признать эту истину. Они продолжают игнорировать нашу программу, единственную, которая сегодня отвечает задачам развития, сформулированным в послании и указах президента Путина. Они по-прежнему отрицают, что капитализм зашел в тупик, о чем глава государства прямо заявил еще 4 года назад на форуме Валдайского клуба в Сочи». Конец цитаты. Минувшей осенью Россия вновь ожидаемо получила бюджет затянутых поясов и торможения экономики. Подводя итоги года на брифинге, депутаты фракции КПРФ признались: оснований для оптимизма у страны мало. Рост инвестиций в основной капитал в этом году составил 1,7%. Сельское хозяйство прибавило чуть более 2%. Торговля и услуги – 2,5%.
Ну, нам уже сказали, что экономика находится в стадии сна, потому что она перегрелась, и ей надо остужаться. Только вот я, когда сравниваю с советским периодом, я не вижу, чтобы она очень сильно перегрелась, потому что, ну, допустим, мы металлорежущих станков выпускали 74 тысячи, теперь выпускаем 4,5. Трактора мы делали где-то 213 тысяч штук в год, сейчас выпускаем где-то всего-навсего 4,5 тысячи. Поэтому говорить о перегреве как-то не с руки.
Уместнее говорить, напротив, о потере десятилетий, в течение которых страна могла бы успешно развиваться по социалистическому пути. Подтверждение тому – современный Китай, где экономика в 12 раз больше, чем российская, и растет на 6-7% в год. Николай Арефьев уточнил, весь план предлагаемых КПРФ левых преобразований представлен в программе партии.
Прежде всего, нам необходимо реформировать налоговую систему, потому что эта налоговая система стала тормозом в развитии нашей экономики. Вот пример маленький скажу. У нас в этом году введен в эксплуатацию тракторный завод на Россельмаше. И, к сожалению, пришлось его закрыть, потому что его продукция на 30% дороже, чем китайская. И китайские трактора берут, а наши не берут. Поэтому необходимы структурные изменения не только в экономике, но и в налогообложении, и во всех сферах, которые обслуживают нашу экономику, в том числе и банковскую систему.
Николай Сачи отметил, слова представителей власти о необходимости сплочения общества так и не привели к действенным шагам в этом направлении. Да и о каком единстве можно говорить, если по статистике рост реальных доходов граждан сократится в уходящем году почти вдвое.
Не решены такие важные вопросы, например, как увеличение минимального размера оплаты труда до 40 тысяч рублей, потому что та цифра, которая сегодня утверждена на 26-й год, она, конечно же, не является достаточной и обеспечивающей в полной мере, так сказать, нормальное житье-бытие рабочего люда. Хуже всего то, что такой мрот, он, так сказать, стимулирует и провоцирует развитие определенных аспектов теневой экономики.
Среди инициатив КПРФ, которые традиционно игнорирует партия власти, проект федерального закона о детях войны, предложение по усилению поддержки многодетных семей и существенному увеличению финансирования здравоохранения. Алексей Куриный подчеркнул, в этом году, как и раньше, своей главной задачей коммунисты считали защиту интересов человека труда.
Мы внесли на рассмотрение, к сожалению, он был отклонен, проект нового трудового кодекса, который значительно повышает гарантии человека наемного труда, который вводит механизмы защиты профсоюзных активистов, который вносит еще ряд, на наш взгляд, прогрессивных черт в наш основной трудовой закон. Со своей стороны, мы требовали и продолжаем требовать справедливого распределения национального дохода. Несмотря на идущую СВО, несмотря на тяжелую ситуацию, богатые продолжают богатеть. Количество долларов миллиардеров растет, их совокупный капитал растет. Между тем, количество тех, кто еле-еле сводит концы с концами, увеличивается.
В КПРФ полагают, что сегодня стоит вопрос о в буквальном смысле слова выживании практически трети населения страны. Однако подавляющее большинство инициатив оппозиции, направленных на изменение этого положения, блокируются единороссами.
И наше предложение об увеличении нагрузки на сверхбогатых и об изъятии сверхприбыли у банков и другой финансовой, скажем так, системы сверхприбыли. Наше предложение о том, чтобы в данном случае освободить от налогов незащищенные слои, малоимущие слои, они, к сожалению, пока поддержки не нашли. В рамках действующей модели пока правительство вместе с правящей партией переложили бремя нагрузки на всех, ввели увеличение НДС в виде снижения порога для начисления этого НДС, в виде освобождения или снижения налога на игорный бизнес, тем самым проявив еще раз или отразив классовую сущность сегодняшней Государственной Думы, отражающей интересы правящего класса.
Коммунисты намерены уже в начале зимней сессии поставить перед депутатами вопрос о рассмотрении программы КПРФ в Нижней палате парламента.
Бизнес пришел с предложениями. Цените это. С такими формулировками «Единая Россия» в Государственной Думе презентовала закон о повышении НДС с 20 до 22%. Мол, народ безмолвствует, им все равно. А бизнес, видите, конструктивный, предлагает поднять налоги. Ну как их не поддержать? В общем, как это обсуждение проходило, смотрите своими глазами.
Боюсь, что бы я здесь ни сказал, или даже если просто промолчу, все равно выступления от фракции будут. Поэтому, на самом деле, чтобы эти выступления были более предметными, наверное, остановлюсь на том, что удалось сделать. Ведь действительно, даже не сотни, а тысячи обращений, которые поступили в Государственную Думу, и не случайно, потому что тема волновала всех, те вопросы, которые ставил бизнес, те вопросы, которые ставили эксперты, они все стали предметом рассмотрения. далеко не все, что хотели, потому что мы прекрасно знаем, что лучше вообще, чтобы никаких налогов не было, а вместо налогов были дополнительные субсидии, а еще лучше, ну, хотя бы кредиты дополнительные. Но вот напомню первое, вот самое главное, это вопрос по НДС для МСП. Сразу Государственная Дума обозначила позицию. Должен быть плавный переход. Мне кажется, это как раз пример скрупулезного рассмотрения закона. А работа, безусловно, в этой сфере нам еще всем предстоит. Комитет предлагает поддержать закон.
Сегодня мы принимаем изменения в налоговый кодекс. И хорошо, что удалось сохранить порог по упрощенной налоговой системе для малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, а не снижать сразу до 10. Это действительно спасет тысячи малых предприятий в регионах, пекарни, парикмахерские, магазины.
Уважаемые депутаты, но это тот законопроект, где классовый подход, он, как всегда, очень четко проявляет себя, несмотря на иронию Андрея Михайловича, на обсуждение во втором чтении, это абсолютно понятно. Вот на этом, скажем так, балконе у нас сидят представители капитала как такового, но, к сожалению, на противоположном балконе мы не видим представителей народа. Ни рабочих, ни крестьян, которых в большей степени коснется результаты принятого закона. Наши предложения, предложения, которые в итоге были учтены. Итак, те предложения, которые были учтены, НДС на 2%. Вы прекрасно понимаете, где этот процент окажется в ценах на продукты питания первой необходимости и кто за это заплатит. Второе предложение якобы смягчили, вот убавили не сразу до 10, а в течение там 3 лет. На ком это все отразится? Это отразится опять же на карманах наших граждан в виде роста цен, инфляции и всего оставшегося. Наши предложения, еще и послабление для игорного бизнеса, первоначально внесенные правительством. Вот очень хорошо здесь у нас рассказывал представитель Минфина, что игорный бизнес разорится, мол, если мы его сейчас обложим сильно. И поэтому давайте мы смягчим и по отношению к игорному бизнесу соответствующую политику. Что предлагаем мы? В данном случае, в отличие вот от этом защиты, не трогайте богатых, точнее, разложим на всех, а мы предлагали увеличить доход, подоходный налог на сверхбогатых граждан с 22 до 45, совершенно очевидное решение, которое на инфляцию никак не повлияет. С финансовых наших институтов, речь идет о сверхдоходах в банках, речь идет о, скажем так, сверхдоходах наших микрофинансовых организаций и игорного бизнеса. И несмотря на рассказы о том, что у нас большая часть банковской сферы она государственная, да, государственная, но 49% того же Сбербанка принадлежит отнюдь не государству. И дивиденды улетят не государству на эти 49%, это частные лица, в том числе и зарубежные. Вот в чем вопрос. Поэтому вполне безвозмездно можно было, не то что безвозмездно, а без особых опасений можно было изъять эти сверхдоходы у банковской сферы. Тем более, что половину они только направили на реальное кредитование. Это была информация Центрального банка здесь озвучена. Можно было изъять доходы дополнительно у сверхбогатых наших граждан. И это была точно такая же сумма, 2,3 триллиона рублей, которую сегодня предлагается изъять путем обложения, скажем так, или путем увеличения цен для всех. Вот он и подход. Либо мы берем со всех простого населения, как предлагала, в данном случае, как предлагает, точнее, правящая партия и правительство Российской Федерации, либо мы берем со сверхбогатых, и там, где деньги реально есть, и там, где действительно их изъятие никоим образом не отразится в последующем или в меньшей степени отразится на ценах, на инфляции, на всем остальном. Выбран путь защиты интересов богатых, сверхбогатых граждан, крупных компаний, финансового капитала. И, к большому сожалению, такой подход мы поддержать не можем. Спасибо.
Спасибо, уважаемый Вячеславович. А я-то надеялся, что закон будем обсуждать. Но не получается. Вот самое ведь главное что? Что вот там вот сидят, как нам сейчас только что сказали, вот там сидят представители бизнеса, а вот там представители народа-то нет. Вы знаете, это уже было. Противопоставление бизнеса, богачей и народа. Проходили. Только весь смысл в том, что народ прислал нас с вами сюда, чтобы мы принимали эти решения и несли за это решение ответственность. Бизнес пришел с конкретными вопросами. Нам вместо этого предлагают старые идеи экспроприации у богатых и поделить на всех. Еще раз хочу сказать, у нас обычно хорошо получается только первая часть. Это отобрать.
А как только начинают делить, почему-то на всех не хватает, и то, а даже то, что не на всех, все равно быстро кончается. И потом обычно те, кто отнимали, начинают стрелять тех, кто отнимал перед ними, для того, чтобы отобрать у них. Это нормальный подход, классовый подход. К сожалению, в налогах ни кожаная тужурка, ни наган не могут служить главным аргументом. А вот предложение бизнеса о продлении тех льгот, тех преференций, которые кончались 31 декабря, и когда Государственная Дума, давайте рассмотрим вместе с правительством, и они продлены дальше. То, что сейчас говорила фракция «Новые люди» о том, что необходимо сохранить меры поддержки малого бизнеса, и правительство сохранило все меры поддержки малого бизнеса, об этом никто, естественно, не говорит. Главная задача – отнять и поделить. Я предлагаю, что в порядке классового подхода отдельным фракциям могу дать совет. В программу включите вопрос о том, как будет создавать комиссия, которая будет отнимать, а вторая комиссия как будет делить. Тогда этот подход будет еще более научным. «Единая Россия» исходит из других соображений. «Единая Россия» исходит из того, что мы должны достичь баланса. Баланса между интересами государства и интересами бизнеса. Между государством и налогом.
Спасибо, Андрей Михайлович. Уважаемые коллеги, что можно добавить? Аргументированное, блестящее выступление председателя бюджетного комитета.
Ну, господин Макаров и Госдума в целом очень так аккуратно относятся к интересам крупного бизнеса. Неудивительно, что регулярно он присутствует при заседании нашей Государственной Думы, учитывают свои интересы, некие предложения, но, к сожалению, совершенно не учитываются интересы простых граждан. И предложение КПРФ в виде увеличения налоговой нагрузки на сверхбогатых, в виде введения налога на роскошь, в виде изъятия сверхприбыли у банков встретило ожесточенное сопротивление, в то время как повышение НДС, в то время как увеличение нагрузки на малый бизнес, снижение нагрузки на игорный бизнес было принято и проголосовано парламентским большинством. Собственно, в этом весь основной, все основное отличие, которое существует. Это либо интересы крупного капитала и олигархов, которые поддерживает «Единая Россия», либо это интересы простых граждан. Потому что повышение НДС, увеличение финансовой нагрузки на малый бизнес, это, естественно, приведет к росту цен, к разгону инфляции и к снижению доходов простых людей. Поэтому позиция КПРФ принципиальная, классовая, мы будем отстаивать и дальше. И если можно и нужно сегодня срезать сливки или жирок наших олигархов, это надо делать, а не залазить в карманы наших простых граждан.
Интересно.
Слушай, ну не секрет, что власть заботится о собственных гражданах. Очень, так сказать, активно они вот...
А конкретно
делают? Да, конкретно. Вот, допустим, Центральный банк говорит, что власти пытаются освободить россиян от кабалы, в которую они попали, к микрофинансовым организациям. Ужасные вообще организации, да. Их деньги, говорят, самые дорогие для погашения.
Отжулики, отжулье.
Часто приходится брать новые, и они часто попадают, вот эти граждане, да, в долговую спираль, из которой уже не могут выбраться. И, значит, чтобы это прекратить, я так понимаю, с подачи Центрального банка, Госдума приняла закон. Значит, микрофинансовые организации не смогут выдавать гражданам займы с полной стоимостью кредита более 200% годовых. Гражданам, у которых уже есть хотя бы два таких займа.
Офигеть! Просто. Да. То есть, если у них есть один займ, можно выдать под 300% годовых, да? Второй займ.
Я так понимаю, что 200 это предельно вообще. А, нет, если написано более 200% годовых. Да. А, соответственно, если два есть по 200, то можно выдать под 180, наверное.
Можно выдать под 180. Представляете, это же просто омерзительная ситуация. Как, в принципе, может в цивилизованном обществе и государстве осуществляться финансовая деятельность, под которую средства суживаются почти под 3... Там, знаете, ограничение закона какое? 200, по-моему, 92 или 294% годовых. То есть ты взял, условно говоря, там, 1000 рублей и должен за обслуживание, еще раз, не возвращая эту 1000, только лишь за то, что ты ей пользуешься, да, что ты там какой-то долг кому-то вернул, лекарство купил, какую-то там, значит, продукцию купил, ты 3 тела кредитов в год должен отдавать. У нас есть на канале «Народная инициатива» обсуждение этого закона, как он обсуждался в Госдуме, последняя реформа относительно микрофинансовых организаций. Руководство страны поставило задачу снижения долговой нагрузки населения. Центральный банк выходит своим предложением вместе с «Единой Россией». И знаете, что говорит? Мы, говорит, нашли решение, как, говорит, снизить долговую нагрузку граждан. А давайте, говорит, увеличим предельный лимит выдачи займа микрофинансовых организаций в 3 раза. По-моему, если не ошибаюсь, до 15, что ли, миллионов рублей этот предельный кредит увеличили. 15 миллионов, Карл! Ты представляешь, это жулики, которые выдают их по 300% годовых. Почти по 300%. Но это же просто дебилизм какой-то. У нас выходили товарищи и говорят, мы, говорит, вносим инициативу о полном запрете деятельности микрофинансовых организаций. Есть банки, банки регулируются жестко законом и центральным банком, Банком России. Да? Я понимаю, что это все очень условно, да, и там сейчас будет много критики, я сам эту критику прекрасно понимаю и полностью с ней согласен, но относительно микрофинансовых организаций над ними контроль больше, над ними контроль выше, они более зажаты, да, с точки зрения ограничений и потенциальных последствий. Микрофинансовые организации, ну, просто что хотят сегодня творят. Это же, ну, просто настоящие какие-то разбойники, которые пользуются законодательными лазейками для того, чтобы по максимуму набивать свои карманы. К ним кто идет? К ним идут те, кому отказали банки. И выходит в этом обсуждении, про которое вам рассказываю, в Государственной Думе, да, жулье, и говорит, так нам же, говорит, нужны институты, которые смогут граждан подстраховать, которые смогут удовлетворить их потребность, выдать им эти денежки. Да? А им почему отказали в банках в этих кредитах? Потому что, скорее всего, у них уже есть кредиты. Скорее всего, они уже по уши закредитованы и в эту финансовую удавку залезли. Скорее всего, у них отсутствует доход, они берут эти деньги от безвыходности. А микрофинансовая организация говорит, а это, если от безвыходности, лучше к нам. Мы, говорит, воспользуемся вашей трудной ситуацией и вам вообще без штанов вас оставим. Мы под такие проценты вам деньги дадим. А сейчас видите, какая интересная история. Говорит, а мы, говорит, будем заботиться, мы, говорит, до 200% годовых снизим эти планки. Но это если у вас уже 2 займа есть, да? Под 180% возьмете 3-й займ. Представляете, что такое гражданин, который, в принципе, берет 3-й займ в микрофинансовой организации. Скорее всего, он находится просто в финансовом аду. Он живет в агонии. Он берет эти деньги, чтобы, скорее всего, в большинстве случаев, как мне кажется, перекрыться, чтобы этими деньгами оплатить свои предыдущие долги. У него может быть, например, какая-нибудь кредитная карта, да, и эта кредитная карта, там, самые драконовские проценты среди банковского сектора, да, там, 50-60% годовых, что является, ну, просто катастрофой. И гражданин понимает, что у него есть беспроцентный период, и он понимает, что если сейчас он просрочит, придется этим банкирам, значит, сверхпроценты платить, он говорит, а я сейчас перекредитуюсь, и все. Я сейчас схожу в микрофинансовую организацию, возьму у них деньги, закрою здесь кредит, а потом им быстренько отдам. Проблема в том, что иногда и зачастую не получается вот этого конечного сценария. А я, говорит, быстро отдам, потому что на работе могут возникнуть проблемы, и премию могут не выплатить, а могут помимо этого возникнуть другие обстоятельства, например, проблемы со здоровьем или какие-то сложности в семье. И человек благодаря вот этим обстоятельствам попадает в эту кабалу. А микрофинансовая организация говорит, отлично, это же замечательно. У нас все документики есть, мы сейчас быстренько вас просудим, придут приставы, арестуют у вас к чертовой матери все ваши счета или заберут у вас последнее имущество. Если нужно, из последнего жилья вас выселят на улицу. Просто потому, что это страна и система, да, и социально-экономическая формация, где финансовый капитал, как самый хищный представитель, да, этой эволюционной лестницы, он господствует. Это его правительство, это его правящая партия в Государственной Думе и Совете Федерации. Они будут всячески их защищать, а там, где нужно, даже будут помогать, да. И если мы будем видеть когда-нибудь, что идут какие-то встречные шаги, да, что, ну, например, готовы, вот у нас там тоже есть видео на эту тему, да, я сейчас не помню, чего оно посвящено, но выходит чиновник из правительства, или это был депутат от Единой России из Госдумы, ну, короче, с той стороны баррикад, и говорит, банки готовы, говорит, пойти на уступки, потому что они понимают, что будет слишком большой рост неплатежей, и лучше они возьмут хоть что-то, чем вообще ничего не возьмут. Да? И вот так вот слушаешь, ну, это же настолько цинично все звучит. То есть ваши поползновения и какие-то псевдошаги навстречу, они продиктованы не вопросами социальной справедливости, не чувством какой-то ответственности перед обществом, а потому что вы хотите урвать по максимуму столько, сколько получится. Столько, сколько вы сможете это сделать. А народ беднеет. Ну ничего, говорит, чуть ужмет своих аппетитов. Ну а возьмем с него все, что можно забрать.
Мы передавали последнее известие.
Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Первая неделя Нового года выдалась просто фантастически богатой на громкие международные события. Хочется вкратце пройтись по той самой Венесуэле. Сколько было всего сказано? В первую очередь подчеркивают, что вот, понимаешь, Россия провела неэффективную спецоперацию, затянутую, то сё. И мы в отдельном ролике уже об этом высказались. И многое подтверждается за последнее время моих догадок, предположений и интерпретаций. Хотя на самом деле важное, конечно, не это. Хочется вспомнить не очень уже уважаемого иноагента Валерия Соловья, который рассказывает, боже, как это смешно. Вот, говорит, я же вам объяснял, я предупреждал, что это Россия специально помогла Трампу захватить Мадуро, сдала Мадуро Россия. Зато теперь у нас будут такие хорошие отношения с американцами, будет стабильная торговля нефтью. Проходит пара дней, буквально пара дней. И американцы захватывают российский нефтяной танкер из так называемого теневого флота. То есть американцы похищают российскую нефть. У Путина самое главное – торговля нефтью. Что на это скажет Валерий Соловей? Я даже не хочу знать. Ну... К сожалению, сотни тысяч людей вот таким умалишенным продолжают верить. Я не знаю, как это объяснить и интерпретировать. Окей. Давайте почитаем интересное. Президент Путин оказался бесполезным союзником свергнутого венесуэльского лидера Мадуро, но унижение гораздо глубже, пишет американское авторитетное издание «Политико». Своей молниеносной операцией по захвату венесуэльского диктатора Мадуро президент США Трамп показал, что самопровозглашенный президентом Владимиром Путиным многополярный мир антизападных диктаторских альянсов от Каракаса до Тегерана по сути своей бессилен. Ну, то есть, по крайней мере, в интерпретации Политико, но многие подхватили этот тезис, что никакого многополярного мира не будет, будет двуполярный мир. Америка и Китай. Всем остальным остается выбрать, либо они с Америкой, либо они с Китаем. Судя по тому, что Рубио заявил, что главное в Венесуэлу не подпустить наших врагов, Китай, Иран, Россию, американцы решили, что их полушарие, Северная Америка и Южная Америка, ну и, скорее всего, Австралия тоже остаются в зоне контроля США. За Австралию, возможно, еще война какая-нибудь будет, потому что там очень много запасов урана. Он в 21 веке обретает невиданную ценность доселе. А вот все остальное будет под Китаем. Россия тоже, скорее всего, будет под Китаем. То есть Трамп, захватывая российскую нефть, российско-венесуэльскую нефть, захватывая танкер путинского теневого флота, показывает, что как бы мы тут это, в бирюльки играть не будем. Вот эти знаменитые фразы. Не играйте с Трампом, не шутите с Трампом. который говорил и Трамп, и Венс, и Рубио, и сыновья, и этот Кушнер. Все говорят, что типа Трамп наше все, Трамп велик, как у нас принято про Путина говорить. Ну, это не о Венесуэле намек. Это не Колумбии и не Кубе намек. Это намек России. Это намек Евросоюзу. У них там союзников нет, у них есть подчиненные. Готовы прогнуться под США? Либо под Китай. Выбирай, Россия, выбирай. Помимо унижения, которое мир испытывает, видя, что Путин не является надежным союзником в критических ситуациях, что уже наблюдалось в Нагорном Карабахе, Сирии, Иране, теперь к этому добавляется еще и оскорбление в том, что Трамп, похоже, более эффективен и смел в осуществлении тех самых неординарных интервенций сверхдержав, которых Кремль хотел бы достичь. Хотя российский лидер, вероятно, с удовольствием сверг бы президента Украины Зеленского в ходе блицкрига, вместо этого он уже 4 года ведет жестокую войну, в результате которой погибло и получило ранение более миллиона россиян. Непонятно, откуда такая большая цифра, но у нас нет более-менее верифицированной какой-то информации, сколько россиян пострадало. Наш имидж пострадал еще раз. Еще одна страна, которая рассчитывала на помощь России, ее не получила. Первым, кто понял, что сближение с Россией было пустой тратой времени, стали армяне. Ну, здесь политико лукавят или у них такой уровень экспертизы. Армяне не сильно сближались с Россией. Армяне с удовольствием зарабатывают в России деньги. Здесь живет очень много армян, здесь очень крупная армянская диаспора. В целом, за границей армян проживает больше, чем в самой Армении. Что касается сближения с Россией, политика Армении была антироссийской, ну, такой, скорее проевропейской, проамериканской, гораздо больше, чем пророссийской. Отвлеченная войной на Украине Москва и пальцем не пошевелила, чтобы помешать Азербайджану захватить Нагорный Карабах. Российские миротворцы просто стояли в стороне. Да нет, российские миротворцы выполняли свой долг, поэтому их убили. Год спустя Кремль оказался в столь же беспомощном положении, наблюдая за крахом сирийского режима Башара Асада, который он поддерживал годами. Да, вот это конкретный такой геополитический провал. России даже пришлось оставить Тартус, свой жизненно важный порт на Средиземном море. Ну, я вот не понимаю, чем он жизненно важный. Что там в Тартусе для России жизненно важного? Ну, то, что мы вбухали в этот проект свои деньги, кровь русских людей, это факт. Еще больше подрывав позиции России на Ближнем Востоке, следует отметить, что она не смогла помочь Ирану, когда Израиль и США в прошлом году беспрепятственно бомбили Исламскую Республику. Теперь Венесуэла, еще один давний союзник Путина, оказался в унизительном положении, вызвав высокомерное осуждение со стороны Москвы, но никаких действий. В самом деле, чтобы претендовать на статус сверхдержавы, державы первого порядка, наравне с Америкой и с Китаем, нужно из себя хоть что-то представлять. Что из себя представляет Россия на данный момент? Кроме богом и предками данных природных ресурсов, богатств. Что мы научились делать? Какие российские товары востребованы по всему миру? Что, мебель, автомобили, самолеты, вооружение? Тот же захват Николаса Мадуро – это очередной удар по репутации российских вооружений. Простите, в том же Иране, который бомбили, в той же Венесуэле, которую бомбили, в той же Сирии, которую захватывали, стояли российские ПВО-комплексы. Что, помогло? Это все видят, это все слышат. Мы об этом говорили уже несколько дней назад в большом обзорном ролике. Все видят. Еще один интереснейший момент. Вот тоже насчет того, там, у нас любят говорить, там, мы еще не начинали. Зеленский предложил Трампу похитить Кадырова. Как говорится, любим, ценим дорогого нашего Рамзана Ахматовича. Он буквально на днях заявил, Рамзан Ахматович заявил, что если дадут нам приказ, если мы этого Зеленского... Ой! Держите меня семеро. Путин такого приказа не отдавал, но сам Зеленский заявил. Вот, пожалуйста, пример с Мадуро. Провели операцию? Провели. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с Кадыровым. Тогда Путин быстрее пойдет типа на перемирие. Вот мне интересно, Кадыров, кадыровцы, как на это отреагируют? Или они только в России могут это показывать, какие они крутые? Ну, я... Вот меня иногда спрашивают, особенно там, кто не очень смотрит мой канал, там, а что ты оппозиционный политик? Ребята, я не хочу быть оппозиционным блогером, там, обозревателем, политиком. В жизни вообще куча интересных дел, помимо всех этих новостей. Но у меня просто вопрос, а с какого перепуга в России начнется хоть какое-то оздоровление? Где наша наука, технологии, промышленность, образование, космос, военная сфера? Да? То есть мы 20 лет слушали разговоры о том, что да, в России вечный кризис, что у нас застой, что у нас коррупция, плохие дороги, народ спивается. Но наши вооруженные силы, это такие вооруженные силы, никто не сможет с ними сравниться. Первая армия мира, первая армия мира. Ну, мне надо как-то это комментировать по состоянию на данный момент. Украина, Иран, Сирия, Венесуэла. Ну, там как бы все хорошо у нас. Нам Северная Корея оказывает братскую поддержку. А все те, кому мы прощали многомиллиардные долги, стоят в сторонке и потирают ручонки. У них все нормально. Мигрантов, экстремистов, террористов, исламистов к нам сюда засылают. Все хорошо, прекрасная маркиза. Доктор наук из МГИМО пишет, что мы должны извлечь для себя из ситуации в Венесуэле. Американцы выдвинули три главных мотивации действий. Первое. Венесуэльская нефть принадлежит им, потому что американские компании осуществляли инвестиции в промышленность Каракаса, которая теперь национализирована и обслуживает интересы третьих стран. Ага. То есть, например, Россия вбухивала деньги в Киргизию, и теперь Россия имеет право прийти в Киргизию и забрать Киргизию. Примерно такой намек делается. Понятно. Мадуро якобы представлял угрозу для США, так как якобы стоял за наркокартелями, осуществлявшими незаконный оборот наркотиков в США. Кто в Россию поставляет наркотики? Ага. Третье. Латинская Америка – зона исключительных интересов США. Присутствие там третьих стран нарушает национальные интересы американцев. Ну, то есть, например, никакие американцы, британцы не должны нос свой совать в зону влияния России или хотя бы Китая. Например, Казахстан, как мы обсуждали. Казахстан сидит на нескольких стульях, лавируя между Китаем, Россией, Британией, Америкой и Турцией. Фактически 5 центров силы, между которыми элиты Казахстана пытаются каким-то образом выстраивать свое место под солнцем. Теперь Америка должна уйти. А вот Британия? Британия будет в США или Британия должна каким-то образом вместе с Китаем двигаться? Ну, вообще на данный момент непонятно ничего. Вот Казахстан, он должен только на Китай теперь ориентироваться? Американцев выгоняем, американские нефтегазодобывающие компании, контракты насчет там поставок урана, каких-то редкоземельных металлов, это все отменяем. Это только в Китае, в Россию, а Турция, которая НАТО-страна, она теперь на кого будет ориентироваться, на британцев или на Америку? НАТО что, распадется, не распадется? Непонятно, вот в новой конфигурации, о которой сейчас начали говорить, на самом деле вопросов больше, чем ответов. Прекрасно, тогда по порядку, продолжает профессор. Оценочный объем инвестиций, которые американцы осуществляли в Венесуэлу за 20 век, составляет 200-300 миллиардов долларов США в современных ценах. СССР вложил в Советские Республики без России 5-7 триллионов долларов США в современных ценах. Россия является первоправоприемницей СССР, в том числе потому, что она взяла на себя все долги и обязательства Союза. Ага, то есть по логике Трампа Россия имеет право и на Прибалтику, и на Беларусь, и на Украину, и на Казахстан, Среднюю Азию, Азербайджан, Закавказье. Ну да, если вот таким мерилом мерить, да, имеем право. Но Трамп-то, обратите внимание, что сделал Трамп. Он не оккупировал Венесуэлу обычным образом. Он не стал затягивать войну. Он просто показал, что вы обязаны ориентироваться на меня. И на самом деле это очень похоже на то, что пытался делать Путин. Как я много раз вам говорил пример про российскую специальную военную операцию ОДКБ в Казахстане. Пришли, порядок навели, вышли, показали свою силу, показали, кто тут мужик в доме. Все, нормально, все, спокойно, тишина. С Украиной, вероятно, хотели что-то подобное. Украина, помните вот эти вот знаменитые стамбульские соглашения, которые сорвал Борис Джонсон и западные элиты? Речь шла о том, что Украина даже сохраняет независимость, сохраняет все территории. Тогда еще никакое Херсонская, Запорожская область не были приняты в состав России. Но учитывают интересы России. Речь не о возрождении СССР. Речь только об учете интересов. Это и Путин, это и Трамп. Не про создание гигантского государства. А кто в доме хозяин? Если Мадуро представлял мифическую угрозу для США из-за наркокартелей, то режим Зеленского открыто заявлял о своей причастности к организации терактов на территории России. Но тут есть некая сложность. В терминах и трактовках. Да, с моей точки зрения, я согласен, это теракты. А с точки зрения международных принципов, вот этих всех там, так называемых международных инстанций, идет война, это все позволено, это все допустимо, так что тут довольно тонкая грань, довольно тонкая грань. А вот то, что они, например, там Северный поток подорвали, но опять же, это не доказано, понимаете? Хотя это был бы мощный козырь, как акт международного терроризма, который против России, против там, Германии. Территория постсоветского пространства является зоной исключительных интересов России. Присутствие там любых стран-членов НАТО, в том числе США, ЕС и Турции, является прямой угрозой безопасности Москвы. Соответственно, любой лидер страны постсоветского пространства, который не учитывает этих критериев, может быть доставлен в Хамовнический суд Москвы в целях осуществления верховенства права. Но это в фантазиях. Судя по всему, Российская Федерация на данный момент, в начале 26-го года, не умеет проводить таких спецопераций. То есть, по-хорошему, я надеюсь, что сейчас какие-то там наши спецслужбисты парятся в баньке и думают, а как бы нам сделать такую же вот историю? Я напомню, что у нас Молдавия вот-вот будет ассимилирована, захвачена Румынией. Когда-то страна, член Советского Союза и часть интересов Российской Федерации, будет частью НАТО. У нас на Кавказе, за Кавказе такая же ситуация происходит. Азербайджан, Турция, братья навек. Перевооружение всей Средней Азии по стандартам НАТО и так далее, и так далее. Ну, то есть, делать-то мы с этим что будем? У венесуэльской стороны надо, в свою очередь, извлечь уроки отрицательные. Вертолеты под Fortunate Sun над Каракасом летали из-за предательства элиты. Это очевидный факт. 26-й должен стать временем системных изменений, которые нам необходимы для разгрома противника, бла-бла-бла. Никаких системных изменений не было. Вот вопрос. Готова ли Россия действовать как Трамп? То есть вот профессор МГИМО говорит, вот бы хорошо бы, вот бы нам вот показать. И на самом деле, как мне кажется, логика, по которой действует Трамп, и логика, по которой действовал Путин, очень похожи. Но у Трампа было сильно больше ресурсов, больше военной, ну как-то, смекалки, сноровки, подготовки. Он мог это сделать. Вот Каракас за 3 дня, Каракас за 30 минут получился, Киев за 3 дня не получился. То есть мало что-то придумать, мало изобрести. Вот то, чем славится Россия, мы можем что-то изобрести. Множество, там первый электромобиль где появился? Почти 200 лет назад электромобиль появился в Российской империи. Сколько электромобилей производит Россия? Смешно, правда? А когда-то он у нас появился. Вот китайцы умеют производить серийно. А американцы умеют сгребать мозги со всего мира. И куча изобретений, и разработок, и производств в Америке появляется. Что у России есть, кроме мозгов, которые тоже с учетом деградации системы образования все тает и тает и тает на наших глазах? Что мы можем делать? Игорь Дмитриев по этому поводу опасливо пишет в качестве иллюстрации к публикации пост профессора МГИМО, доктора наук и декана, который мы сейчас зачитали. Профессор предлагает извлечь пользу из произошедшего в Венесуэле. Надо, говорит, объявить все построенное СССР своим, Зеленского объявить террористом, доставить хомоческий суд, постсоветское пространство объявить зоной российских интересов. Видите, как все просто? Вперед, выполнять! Даже не знаю, что возразить профессору. Нет, так-то все понятно. Любой пенсионер, сидящий у телевизора в гаражном кооперативе, вам скажет то же самое. Не возразишь. Но понимаете, это же декан факультета МГИМО. У него есть студенты, аспиранты, будущие дипломаты. Они эту тему потом тоже будут задвигать. И кому-то придется штурмовать безымянную посадку. То есть эта система будет самовоспроизводиться. Мне кажется, это как бы заставляет нас о многом задуматься. Друзья, вот вы что думаете по поводу Венесуэлы, нового мирового порядка, в котором Россия, судя по всему, должна выбирать? Такие США или, может быть, Китай?
Вы слушали передачу «Время, события, люди». По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода днем с прояснениями. Ночью мокрый снег, налипание мокрого снега днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью и днем от 6 до 8 градусов мороза. Во вторник, 13 января, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 11-13 градусов мороза. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Точка зрения». После появления плана Трампа по Украине президент Путин сказал, что предложение надо переводить на язык дипломатии, садиться и серьезно обсуждать какие-то уже конкретные вещи. Одно такое обсуждение уже состоялось в Москве с участием спецпосланника Трампа Уиткофа. Что обсуждают сегодня на языке дипломатии? Вот как раз об этом поговорим сегодня с нашими экспертами. Гости нашей программы – Доброхотов Леонид Николаевич, советник председателя ЦК КПРФ по политическим вопросам, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук. Леонид Николаевич, добрый день.
Добрый день.
Бакланов Андрей Глебович, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Андрей Глебович, добрый день. Василий Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Итак, Леонид Николаевич, начнем с вашего позволения с вас. Вот как заявил помощник президента Юрий Ушаков, Россия сейчас не ведет переговоров по Украине ни с кем, кроме США. Ну, это правильно, с кем еще там разговаривать. Вот. И Путин рассказал о 4 пакетах предложений от американцев, но без подробностей. Вообще, очень много подробностей пока от нас скрыто. А почему? Как вы вообще оцениваете происходящее? Вот вроде о чем-то договариваются, но нам не рассказывают.
Если брать опыт нашей страны, то есть блестящие примеры русской дореволюционной и советской дипломатии, настоящие победы, которыми мы гордимся, а есть позорные страницы.
Да.
когда наши героические воины в разные эпохи, отдавая жизни, иногда тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы жизней за победу, потом оказывались преданными за дипломатическим столом. Такие вещи тоже бывали и в далеком прошлом, но если брать конец 20 века, вот, тут можно вспомнить Афганскую войну,
прям с языка
как мы
сняли.
Предали Наджибулу, да, который, да, в принципе-то капитализировал на подвигах наших воинов в ходе Афганской войны, который был предан нам, который практически стабилизировал там полностью обстановку в Афганистане. Он был подло предан. Когда были просто отозвана всякая помощь и поддержка, так сказать. Да. Первая чеченская война.
Да.
Мы помним этот позор страшный и предательство, так сказать, наших героических воинов, которые тогда гибли и сражались, я имею в виду Первую чеченскую войну. Наконец, мы помним уже этот военный конфликт. Ведь мы перед этим стояли под Киевом. Я помню, как наш солдатик давал интервью американскому корреспонденту, глядя на златоглавую столицу Украины, так сказать, и говоря, вот он, Киев, так сказать, мы здесь вывели войска. Херсон, то же самое. Масса других примеров, когда героическим боевым путем, жертвами, мужеством армия завоевывала какие-то позиции, а потом это все сдавалось.
Да.
Поэтому сейчас я на этом заканчиваю ответ на этот ваш вопрос. Народ крайне настороженно воспринимает любые переговоры, которые сейчас ведутся, потому что мы знаем, что мы в наступлении. Мы видим, что не так быстро, как этого все хотят, но с учетом особенностей современной войны, значит, мы идем вперед, мы побеждаем. И когда идут такие разговоры с разных сторон, в том числе в средствах массовой информации, ну а вот теперь надо договариваться, а договориться можно только методом взаимных уступок, естественно, любого нашего нормального гражданина начинает занимать вопрос, а что же за уступки мы будем, да, делать с нашей стороны, если мы побеждаем, а не проигрываем?
Владимир Сергеевич, но теперь посмотрим с американской стороны. Вот Трамп заявил, что не намерен Россию ограничивать временными рамками для решения украинского вопроса, не собирается больше платить киевскому режиму. Понятно, что реальная политика будет отличаться, но что означают эти заявления? Почему они и зачем они сейчас сделаны? Что происходит?
Видите ли, в общем, прошедшие переговоры, в общем, Юрий Ушаков произнес одну фразу. Они носили конфиденциальный характер. Я думаю, что вот эта составляющая тоже является достаточно важной. И мы должны, наверное, исходить из того, что действительно сегодня между Москвой и Вашингтоном существует определенного рода договоренности. Договоренности, которые обе стороны не хотели бы, чтобы они стали достоянием гласности. В этом отношении я хочу как раз сказать, что появление Кушнера, зятя Трампа, лишний раз подчеркивает тот факт, что, по крайней мере, в окружении американского президента, в общем, проблема доверия к каким-то лицам, переговорщикам, она есть. И тот факт, что, может быть, был исключен Рубио, хотя вроде бы он проектировался, и действительно эту встречу должны были, в общем-то, представлять представители внешнеполитических ведов, лишний раз это, с моей точки зрения, подчеркивает. Поэтому здесь пока мы можем сказать, подождать, как будут развиваться события дальше. Может быть, есть некая договоренность или есть некое понимание того, что до тех пор, пока не будет ослаблена позиция киевской стороны, включая, может быть, там даже смену тех лиц, которые сегодня стоят во главе этого режима, а процесс этот уже идет полным ходом, может быть, каких-то дальнейших шагов в этом направлении мы не должны ожидать. Но если говорить все-таки по существу, до сих пор не решены, я думаю, три основные проблемы. Первая проблема – это международно-правовой статус территорий, которые сейчас контролирует или находится России, принадлежат Российской Федерации. Это членство Украины в НАТО и, в общем, состояние или будущее состояние вооруженных сил Украины и украинского ВПК. Для нас это, естественно, даже, ну, это минимально, что мы заявляли, наша переговорная позиция. Мы не будем употреблять это выражение «красные линии». Но по ним пока, насколько я понимаю, все-таки какого-то договоренности определенного рода нет. Американцы, может быть, считают, что они это видят, эту нашу озабоченность. Но каким образом она будет реализована, сказать довольно сложно. Поэтому Трамп, может быть, пока и сказал, что да, есть какое-то понимание, но, по всей видимости, какие-то внешние, вот внешние условия не созрели еще для того, чтобы, если так можно выразиться, передвигать на шахматной доске не пешки, а фигуры.
Андрей Глебович, но подробности действительно российско-американских консультаций не разглашаются, но говорят, по слухам, что как раз вот вокруг этих так называемых спорных территорий и ломаются все копья. И как раз вот это вот основные красные линии. Ну, плюс еще членство Украины в НАТО. А что вы об этом думаете? Как такие утечки прокомментируете? Давайте погадаем, что там вообще обсуждают.
Ну, вы знаете, тут проблема заключается в том, что нам приходится гадать, о чем заключается наша позиция, официальная позиция. Государство должно иметь во время конфликта позиции. У нас, я так понимаю, существует параллельно три подхода. Первый подход заключается в том, что есть Конституция, и по Конституции четыре субъекта, Крым российский, а вот все остальное может быть уже предметом договоренности. Есть вторая школа. И в какой-то мере мы опираемся на то, что сказал сам президент, что где ступила нога русского солдата, эти территории, все уже, был шанс мирно договориться, его не использовали, да. Но теперь уже другая ситуация. Третья школа, которую я принадлежу, и 11 миллионов, я думаю, людей меня поддерживают, которые прямо косвенно связаны с Украиной. Семьи, друзья служили там, жили, как я, учили в школе и так далее. У нас другой подход. У нас подход освобождения Украины по второму кругу. Да. Первый раз освободили мы в 1944-1945 году, и потом заканчивали наступление на бандеровцев. Сейчас надо по второму кругу это сделать, иначе это будет все время возвращаться к нам.
Причем примерно тех же самых сил, что и тогда.
В очень таких сложных форм, потому что национализм и приобретет форму реваншизма. Поэтому мы увековечим этот конфликт. Кстати говоря, надо разобраться еще в намерениях Трампа. Не хочет ли он добиться от киевского режима больших-больших уступок и выступить в качестве медиатора, но при этом сохранить этот режим и сохранить болячку огромную рядом с нашей территорией. Теперь вот у нас сегодня об языке дипломатии. Помимо языка важнее суть дипломатии. К сожалению, приходится констатировать, мне как профессору, да, и преподавателю, что наши попытки устранить в учебниках, в подходах, в головах людей то, что нам досталось от эпохи Шеварднадзе и Горбачева, понимание дипломатии как искусство прихода к компромиссу, вот это определение надо отсюда убрать, потому что это предполагает неизбежность, что такое компромисс. Это с двух сторон нужны какие-то уступки. Вот, то есть в самом понятии дипломатического переговора сразу какие-то уже вмонтированные уступки. С какой стати? Дипломатия совершенно другое. Дипломатия, как и военное искусство, это две стороны, взаимосвязанные плотнейшим образом. И цель там другая, не к компромиссу прийти, компромисс тоже может быть один из вариантов, а защиты национальных интересов страны. Вот когда ведется дипломатическая работа, военная работа, цель только одна – защитить должным образом, в силу того потенциала, которого мы располагаем, интересы нашей страны. Вот это надо переделать и в головах, и в подходах, и так далее. Пока, по-моему, этот переход нам не удается. Сохраняется линия на то, что мир всегда лучше войны. Ну, знаете что, это демагогия называется, демагогия. Выдающийся специалист в области военной стратегии, крупный действительно, Сикорский, не этот Сикорский, а который был до Второй мировой войны, писал, что войны без конца повторяются из-за того, что существуют два очень влиятельных и опасных кланов. Первый клан, понятный, это поджигатель войны, те, кто производит, богатеет на этом. А второе, это псевдомиротворцы, демагоги, которые все время занижают планку опасности и ведут дело к замирению с агрессором. А против агрессоров, как правильно говорил гениальный Сикорский, нужно бороться. Вот в этом плане нам надо как-то до конца довести понимание, которое пока не в полной мере у нас существует.
Мы, кстати, упомянули же Чечню и Хасавюрт. Один раз не довоевали при Ельцине, пришлось Путину начинать
вот
все это один заново.
Один еще пример в отношении Афганистана.
Да.
За два месяца до вывода наших войск у меня была в третьей стране, по заданию руководства, я Афганистаном занимался, встреча с вице-президентом Афганистана. И он мне сказал открытым текстом: передай в Москву. Он понимал, что я пойду, и мы будем писать телеграмму. Передай в Москву, что американцы собираются вас обмануть. На самом деле, свою часть договоренности о том, что они не будут снабжать муджахедов оружием, они выполнять не собираются. Наоборот, идут подготовка договоренностей, какие виды оружия дальше будут преобладать.
Да.
Поэтому не бросайте, даже если вывод будет войск, не бросайте нас, помогайте нам оружием. Мы справимся, у Нджибулы все получается. Но, к сожалению, мы вот этот вот совет не учли, и действительно, я согласен с совершенно, что бросили в период, когда у нас началось получаться у режима. Вот таких ошибок допускать нельзя.
Леонид Николаевич, европейские политики, они ходят тут вокруг наших денег, хотят сказать, как кот вокруг сметаны, потом думал, нет, как волк вокруг козлятника, вот чтобы их там разодрать и раздербанить. Почему именно сейчас они так на них нацелились? Причем, надо сказать, американцы, вот эти 28 пунктов Трампа, там замечательно совершенно, давайте лучше мы с вами поделим, уже американцы тоже на них нацелились. Вот что думаете об этом?
Ну, я думаю, тут несколько причин. Одна из причин, конечно, состоит в совершенно очевидном крахи вот этих так называемых западных демократий в Европе, крахи политическом и крахи социально-экономическом. Когда-то относительно процветавшие страны сейчас оказались в тяжелейшем положении и на грани, так сказать, полного провала. Рейтинги политических лидеров там, Германии, Франции и других ведущих европейских стран, там где-то 11%, там максимум 12%. Это невозможно даже сравнить ни с какими историческими прецедентами. Это полный крах. Они не могут решить ни одну социально-экономическую проблему внутреннюю, понимают, что народ находится на грани взрыва, и им надо как-то это предотвратить, сохранить свою власть. Единственный способ, как всегда, тысячелетний способ – это война и подготовка к войне. Для того, чтобы готовиться к войне и объяснять, так сказать, отсутствие средств на социальные нужды и развитие экономики будущей необходимостью подготовки к войне, значит, все деньги бросаются на производство оружия, на тренировку армии, так сказать, там и прочее, тому подобное. Я думаю, что это, в принципе, с учетом опыта 20 века, это процесс фашизации в той или иной форме. Поэтому, значит, они пытаются каким-то образом найти деньги теперь на Украину, потому что Украина для них это единственный ключ вот к решению их внутренних проблем, просто существованию у власти. Тем более многих из них ждет не просто позорная отставка, а тюрьма за коррупцию. Поэтому они борются просто за свое существование таким образом. Это совершенно преступные все действия. Вот. И с этой точки зрения, так сказать, вот они все делают для того, чтобы нагнетать военную истерию. А нужны деньги на Украину. На Украину денег нет. И единственное, что они теперь видят, эти наши активы, которые мы туда вложили. Но тут возникает внутреннее глубокое противоречие. Потому что Международный валютный фонд на днях, Европейский банк, правительство Бельгии, которое держит большую часть, так сказать, этих денег у себя, понимает, что это абсолютная катастрофа. Что если эти деньги сейчас бандитским образом своровать, а это именно воровство открытое, грабеж, то тогда в будущем грабеж, то тогда в будущем никто не будет вкладывать деньги в эти активы. А это разорит финансовую систему Запада, потому что она в значительной мере строится именно на этих вложениях, так сказать, инвестициях финансовых. Поэтому там происходит внутренняя грызня, так сказать, среди этого западного сообщества. И мы являемся свидетелями этого. Тем более, что Россия уже давно объявила, что у нас ничуть не меньше, а даже больше западных активов здесь, в России, которые они инвестировали в лучшие времена наших отношений. И что если они пойдут на грабеж наших активов на Западе, то мы просто реквизируем их активы здесь, в России. Они даже боятся довести это до своего населения. Я внимательно читаю западные ресурсы. Вот эта вот постоянная наша линия о том, что имейте в виду, мы тогда и ваши активы, они просто цензурируют. Население не знает об этом Запада, что им грозит.
Владимир Сергеевич, вот все эти проамериканские режимы, все проамериканские ставленники, прозападные, они все насквозь коррумпированы. Мы это видим много лет еще с советского времени и даже, наверное, и раньше. Но вот эти, на это все закрываются глаза. Но перед тем, как, вот мы видим, перед тем, как устроить какую-то оранжевую революцию или еще что-то, или, помните, в 80-х в Гватемале президента свергали, обязательно при этом происходит коррупционный скандал. Вот сейчас в Киеве разворачивается мощнейший коррупционный скандал. Вот с чего бы это вдруг, как это в США оценивают, какие могут быть последствия? Ведь действительно не просто так. Речь может идти не больше, не меньше, как действительно о замене первых лиц.
Ну, это мы сегодня можем сказать, что это решительный шаг Трампа для того, чтобы ослабить позицию Украины, в частности, ее бескомпромиссная позиция в отношении тех проблем, которых мы уже затронули. Ну и, может быть, даже привести к смене режима, так сказать, киевского. Совершенно для этого все это сделано, и это сделано по классике, потому что американцы регулярно на протяжении, действительно, может быть, уже нескольких лет копили соответствующего рода компромат. И, в принципе, может быть, он был и год назад, и два, и три года назад. Конечно. Совершенно очевидно. Вопрос только лишь состоит о том, почему это двинули сейчас. Да, потому что сегодня Трамп хотел бы как можно быстрее, ну что ли, завершить этот конфликт, но, может быть, через ту призму, которую я сейчас скажу, чтобы предстать в итоге миротворца, что вот он решил еще очередной военный конфликт, тем более в Европе, тем более конфликт, которым, в общем, до этого, может быть, или один из самых трудноразрешимых международных проблем. Вот для этого, собственно говоря, он и сдвинул, вот эту, так сказать, двинул уже в данном случае тяжелые фигуры, вот, лишний раз показывая, может быть, потому что одно дело, все-таки на протяжении этого года Трамп неоднократно говорил там Зеленскому, может быть, другим руководителям киевского режима, что у вас нет карт, у вас оппозиции, в общем, заведомо проигрышные, вы, в принципе, военные действия против России, посмотрите на потенциал, проигрываете. Но пока слова не доходили, или вернее, может быть, в результате того, что киевский режим поддерживали западные европейские страны, как говорится, Киев себя вел достаточно в этом плане как бы на равных. Ну вот сегодня его поставили на место, показали, дискредитировали, кстати сказать. Ну и по существу действительно поставили перед проблемой, что завтра дискредитация будет настолько сильна, что не только Соединенные Штаты Америки в лице Трампа, но и западные европейские страны тоже поймут, что это бесполезно поддерживать в данном случае этот режим. Вот, что это даже повлиять на европейское общественное мнение, что это бесполезно туда деньги вкладывать или поддерживать, их все равно разворуют. И то, что вам говорят, это не то, чего на самом деле, для чего эта помощь дается.
Андрей Глебович, ну, вообще, я, как раньше говорили, с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю за общением Путина вот, с индийскими журналистами, с Моди и вообще сама обстановка, что индийцы еще хотят купить 5 дивизионов С-400 к тем 5, которые купили раньше. Но в ходе общения с журналистами Путин сделал много важных заявлений, которые тоже, я думаю, всем нам понравились. И в частности, нам же вот говорят, будь хорошо себя вести, мы вас обратно возьмем G8. А Путин говорит, а нам это G8 и не нужно, мы туда и не собираемся. Вот как вы это оцениваете? Не кажется ли вам, что это действительно глубокое понимание сегодняшних реалий, что Россия давно уже переросла эту G8?
Тут два аспекта взаимосвязаны. Первый аспект – это полезность участия в G8. Вы знаете, эффективность участия в G8 на тот период времени была невысокая. Пожалуй, кроме того, что она оказывала содействие, какой-то период короткий, деятельности рабочих групп по антитеррору и согласованию некоторых позиций по ключевым глобальным финансово-экономическим вопросам, которые потом все эти договоренности отпали, ничего особенного не было. Группа 20 более полезная, хотя и она тоже показывает элементы стагнации в настоящее время. Я думаю, что нам за основу надо брать, если брать уж про объединение, это вот тот новый кластер, который формируется, ШОС, БРИКС, да, и другие.
Да, да, да.
Вот с бывшими империалистами, теперь не знаю, как их называть, вот, что-то у нас не идет.
Как это бывших империалистов не бывает, они все равно империалисты.
Ну, значит, да, да. И теперь второй аспект. Вы знаете, наша политика России, Советского Союза, Российской Федерации страдает от одного болезненного элемента. Это отсутствие злопамятности. Вы понимаете, вот стоит поссориться, а потом пальчиком поманить, все тут же побросали, побежали, что вроде мы победили, наша линия победила, но они просто подстроились и решили снова начать какой-то иногда обманный маневр. Вот что касается европейцев вообще, вот то, что сейчас происходит с разрушением памятниками, с наглыми утверждениями про итоги Второй мировой войны, да, и так далее. Вот тут это надо в нашей исторической памяти отфиксировать и не быть дурачками, потому что иногда мы себя вели очень и очень наивно. Ну и более серьезно разобраться вообще с точки зрения вот анализа того, что произошло. Ну хорошо, когда еще выводили в 1955 году войска центральной группы войск, как тогда называлась группа наших войск, которая была в Австрии. Ведь были голоса. Генерал армии Жадов, например, он открыто говорил, что давайте заключим договор, но из европейских стран, с учетом того, как это было в истории, выводить войска не надо вообще.
Да.
Ну и вот отозвали, понизили и все прочее. Понимаете, чтобы другим неповадно было со своим мнением выступать. И вот так вот неоднократно бывало, понимаете? А теперь оказывается, что да, действительно, вот мы из Европы вывели войска, из Германии на теперь. А теперь оттуда присылают нам с вами ракеты, и они бьют по нашим солдатам и снова убивают наших детей, льется кровь. Вот это как объяснить? Никто не объясняет. Но надо разобраться тогда, насколько мы себя правильно в тот период вели, и не валить там, например, на Горбачева, как гитлеровцы все валят на Гитлера. Надо более детально разобраться как с явлением. Не то, что там кто-то ошибался, но почему другие никто особо и не выступали против. Значит, это было коллективное заблуждение, и надо коллективно это заблуждение коллективное преодолеть, и дальше уже подобных ошибок не допускать. Мне кажется, что вот процесс такого анализа начался. Но он очень хилый, очень непоследовательный.
И разнонаправленный,
он должен быть очень мощный и очень последовательный. Поэтому наш долг патриотический вот этим процессом переосмысления недавнего прошлого, для того, чтобы не было ошибок, а больше было достижений, которые были и остаются при нас. Вот этот баланс в сторону достижений нам нужно обеспечить.
Да. Леонид Николаевич, хотелось бы вернуться к той теме, которую вы в начале нашей программы затронули, о том, что война – это продолжение дипломатии другими средствами. И действительно, мы говорим о том, что нашим дипломатам многое удается, но впервые за продолжительное время, наверное, после распада Советского Союза, впервые дипломатов подкрепляют военные успехи. Что вы об этом думаете? Действительно ли это решающий фактор?
Ну, вы знаете, это решающий фактор на самом деле, но в том случае, если дипломатия достойна подвига военных.
Угу. Если они
по своему
в одном
профессиональному уровню и по своим гражданственным позициям. Если они такие же патриоты убежденные, как и военные, и так же, как и военные, не терпят поражений. Тем более, чувствуя ответственность за то, что они капитализируют, то есть основывают свою дипломатию на крови, подвигах, победах нашей армии. Поэтому отступать здесь уже нельзя. Сама эта военная поддержка, она должна подталкивать их к тому, чтобы одерживать победы и дипломатически. Поэтому вот с этой точки зрения хочется, конечно, надеяться на лучшее. Но я хотел бы поддержать вот высказанное сейчас мнение нашим ведущим дипломатам о том, что надо делать и уроки из прошлого. Вот на днях прошла очередная сессия ОБСЕ в Вене. Мы там были в гордом одиночестве, так сказать, на этом мероприятии, хотя мы были одним из инициаторов и организаторов всего Хельсинкского процесса в свое время. Но сейчас вынуждены констатировать, что в этом ОБСЕ, в нынешнем, мы оказались в абсолютном меньшинстве. Поэтому это ОБСЕ проводит люто русофобскую, ненавистную в отношении интересов нашей страны политику. И сразу возникает вопрос, за что боролись-то? Что праздновали в 77 году, так сказать, там. Это я говорю не с точки зрения осуждения, потому что логика Леонида Ильича мне, например, до сих пор абсолютно ясна, понятна. Он по-своему был прав. Но дело все в том, что эта линия политическая того времени, она не заглядывала в будущее. Вот я как-то помню, читал один из ленинских сборников, и там высказывание Владимира Ильича на одном из малых совнаркомов, уже после победы, где он говорил, мы почему-то большевики, когда говорим о будущем, мы всегда рассчитываем на лучший результат.
Ну, да.
А когда получается не так, то мы горько плачем, так сказать, там и так далее. Давайте мы изменим, так сказать, эту ситуацию. Давайте мы будем реалистами. И будем исходить лучше из того, что может быть и худший результат. И что мы будем делать в этом случае, чтобы для нас это не стало неожиданным. Потом сделал паузу и говорит, а если развитие пойдет по-лучшему, так выпьем шампанского. Значит, вот это я запомнил.
Андрей Глебович, вот в продолжение этой темы, Советский Союз мог позволить себе мир, мог позволить себе борьбу за мир, потому что у него была реальная сила и военная, и экономическая, и политическая. Ну, тоже движение на мир на Западе, оно было мощнейшим, и оно во многом контролировалось нашей страной. А вот сейчас, да, нам досталось от Советского Союза, и плюс еще после боевых действий, мощнейшая армия в мире, это без сомнения. И у нас есть политическое влияние, есть место в ООН, но вот с нашей экономикой большие проблемы. Не кажется ли вам, что Запад чувствует эту нашу слабость? Почему, собственно, и давит на нас? Как вы вообще оцениваете нашу совокупную мощь? Сильно ли нам мешает то, что в экономике мы явно провисаем по сравнению с политикой, с армией, с дипломатией?
Ну, если бы Запад не чувствовал определенных слабостей, в том числе экономическом развитии, они бы давно уже от санкций отказались. Значит, они на что-то надеются. Но они же не совсем же идиоты вообще. То есть они во многом идиоты, но не до конца. То есть у них есть надежды на то, что они как считают,
видели
что
наше слабое место.
Как с Советским Союзом мощно произошло, потом раскол, так и сейчас. И ну вот вы знаете, некоторые вещи у нас получаются. И мне очень нравится, что восстанавливается сила армии системно совершенно. Вообще многие изменения идут в правильную сторону. Но надо все подхватывать. Ну вот смотрите, по телевизору показали, что рядом прямо с полем боя стоят мастерские, и ребята, светлые головы, да, значит, новые калашниковы, там на месте прям делают исключительно эффективные виды вот этих беспилотников и так далее. На этом был закончен репортаж, повскочились и так далее. Вот это мне не нравится. Но если там сидят калашниковы, вы их найдите, возьмите, отвезите на оборонный завод, дайте им подчинение несколько человек, ну пускай они продолжат там, раз у них голова работает лучше, чем у тех, кто сидит и производит в массовом количестве. Вы ищите, то есть надо пободрее действовать и поддерживать таланты, продвигать таланты. Когда мобилизация, то должны быть мобилизационные, необычные методы быстрого решения вопросов. Вот это быстроты, такой прыткости в настоящее время я пока не вижу.
Владимир Сергеевич, про Черное море. Это новая зона обострения. И как раз после инцидентов с танкерами Путин произнес достаточно резкие слова. Конкретно, что если Европа хочет войны, то мы готовы прямо сейчас. Вообще такие резкие заявления президент произносит редко. Как вы оцениваете вероятность военного обострения? Там уже, естественно, на Западе делали вид, что они ничего не поняли, и начали говорить, Путин уже сейчас планирует напасть на Европу. Но было сказано совсем наоборот.
Ну, я думаю, что заявление Владимира Владимировича направлено на то, чтобы прежде всего остудить горячие головы в Европе. Я думаю, еще раз считаю, это моя твердая позиция, что никто, в общем-то, в Европе, ни один политик к самостоятельной европейской войне против России не готов. Все, что они хотят сделать, это, в общем-то, стравить Соединенные Штаты Америки и Россию. Это, в общем-то, политика, основа которой заложил еще в 1946 году Уинстон Черчилль. Сейчас, когда, в общем-то, Соединенные Штаты Америки, администрация Трампа отходит как раз от европейского военного компонента европейской политики, европейские политики хотели бы оставить американское присутствие. Тут есть одна действительно важная особенность, я просто ее скажу, что вся натовская, концепция безопасности всегда строилась на том, и она до сих пор таковой осталась, что главной несущей конструкцией является американская мощь. Если вынуть вот эту составляющую американской, Европа сама мало что может сделать. И притом американцы специально сделали так, чтобы, как говорится, контрольный пакет акций держать всегда у себя и управлять тем самым Европой и европейской политикой. Но здесь как раз Путин, в общем-то, действительно сказал одну очень важную вещь, с моей точки зрения, то, как он сформулировал вот это язык дипломатии. Он, в общем-то, действительно по принципу «два пишем, три в уме» или «что вы имеете в виду», сказал, вы имеете в виду, что, по всей видимости, мы так думаем по итогам наших переговоров с Соединенными Штатами Америки, что Америка вас не поддержит. Поэтому мы готовы воевать хоть сейчас. Потому что если один на один, ну тогда мы с вами разберемся очень быстро. Вот это подтекст как раз и дипломатического, что ли, нюанса или дипломатического языка. Лично я это усмотрел. Понимаете? Вот. И я уже не говорю о том, что у нас уже рефреном говорится, что это не будет такая война или военные действия, которые сейчас имеют место на Украине. Это очень быстро перерастет применением стратегического или такого тактического или ракет среднего радиуса действия, может быть, даже с ядерными носителями. И поэтому здесь Европа должна иметь в виду, что это будет и качественно, и количественно другое военное столкновение.
Леонид Николаевич, ну Трамп, он видит себя миротворцем и Нобелевским лауреатом, это совершенно очевидно, вот, вот так вот встанет и будет с этой медалью перед зеркалом. Может быть, кстати, в самом буквальном смысле слова. А почему он не действует более активно на с европейскими поджигателями войны, с теми же украинцами? Ведь мне кажется, что, как он говорит, все козыри в его руках. Мог бы их бы гораздо энергичнее принуждать к миру. Но почему-то этого не происходит. Вот каково долгосрочное направление американской политики?
Ну, во-первых, мне кажется, что внутри самих Соединенных Штатов далеко не все козыри в руках Трампа.
Ну да.
Там, вот Рубио вспоминали. Там разворачивается тяжелейшая внутренняя борьба. Предстоящие промежуточные выборы в Конгресс – это только один из этапов, так сказать, этого обострения. Положение очень сложное и даже тяжелое на многих фронтах – и социальном, и экономическом, и политическом. И с точки зрения тех же мигрантов, так сказать, там. И далеко не все у него получается во внешней политике. Да. Например, если сейчас у нас нет времени об этом говорить, но если начать глубоко анализировать, чем закончилась эта великая победа на Ближнем Востоке, так сказать, то выясняется, что там очень все тяжело и совсем не так радужно, как это все представлялось.
Да и с тарифами тоже.
Да, и с тарифами, не так, как хотелось, так сказать, да. И с отношением с тем же Индией, и с Китаем. Все очень сложно. Поэтому это первое. Второе. В Соединенных Штатах есть сильнейшие русофобские силы.
Да.
Они там были всегда. Я как-то вот здесь уже выступал и рассказывал, что работая в Соединенных Штатах, часто заходил в местные библиотеки и читал местные газеты периода Второй мировой войны. И было видно, что в отличие от центральной печати, которая политически должна была поддерживать союзников в лице Советского Союза, местные-то газеты достаточно были откровенны. И там я прочитал ту же самую русофобию в разгар Сталинградской битвы и Курской битвы, и всех наших побед, так сказать. Вот. Поэтому традиция русофобии там столетиями, так сказать, существует.
Да.
И она существует не только среди демократической партии и истеблишмента демократической партии, она существует внутри самой республиканской
партии. Даже скорее среди нее.
И это очень мощная, традиционно русофобская группа очень богатых, влиятельных людей. И поскольку уж появился такой термин, как «глубинное государство», так сказать, вот, то это глубинное государство, оно люто ненавистно по отношению к нам. Это надо просто иметь в виду. Поэтому Трамп может, и я надеюсь на это, хотеть действительно замирения на Украине, потому что ему этот конфликт мешает. Если Европа видит в разжигании и непрекращении украинского конфликта единственный способ своего спасения, я имею в виду европейскую элиту.
Да. Не народ,
в Соединенных Штатах, в частности для администрации Трампа и для него лично, потому что и в самой администрации есть разные люди с разными интересами, то в Соединенных Штатах, так сказать, Трампу это не нужно. Не потому, что он такой миролюбивый, а потому, что ему это просто мешает. Это не то, что его может обогатить как-то политически, а то, что может подорвать. Поэтому он, так сказать, против этого и борется.
Вот, Владимир Сергеевич, отсюда вопрос. А какие вообще долгосрочные направления в американской политике? И можно ли сейчас в нынешнем мире, вот таком шатком, постоянно меняющемся, делать какие-то долгосрочные прогнозы, долгосрочные намерения, заключать какие-то долгосрочные соглашения, когда просто все решает конкретная сиюминутная сила?
Я думаю, что если говорить коротко, сейчас делать какие-либо прогнозы очень-очень сложно. Американская политика действительно при Трампе очень достаточно непрогнозируемая. И что самое главное, постоянно меняется, если хотите, ситуация, связанная с политической устойчивостью и самого Трампа, и его администрации. Единственное, что здесь можно сказать, к сожалению, администрация Трампа, может быть, это традиционно даже для Соединенных Штатов Америки, стала заложница и настроение общественного мнения. Вот то, что говорится, Трамп сегодня смотрит, каким образом, собственно говоря, американское общественное мнение через призму тех опросов, которые публикует, относится к нему. С точки зрения, растет его степень общественной поддержки или падает. Сейчас, в начале декабря вот, текущего года, уже спустя год пребывания у власти, степень общественного доверия к Трампу находится на самом низком уровне после января. И вот эта ситуация является, может быть, самой главной, которая действительно исключает составление прогнозов не только в долгосрочном, но даже, если хотите, и в краткосрочном плане. Что мы наблюдали, начиная, может быть, со встречи с Анкориджем, ну, на протяжении вот, предыдущих трех месяцев, ну, регулярно, понимаете, чуть ли не каждый месяц галс менялся политики, делались разные заявления, и, в принципе, мы должны даже быть готовы к тому, что Трамп может опять, что называется, развернуться, опять, в общем, вернуться к этой риторике, именно потому, чтобы, стремясь прежде всего повлиять на американское общественное мнение.
Да, Андрей Глебович, ну заключительный вопрос. Мне кажется, что Россия в последнее время выражается конкретным, простым языком. Этот конкретный и простой язык понятен европейцам. Хотите войны? Мы готовы. Как вы думаете, подействует, мы готовы даже прямо сейчас, вот так было сказано, подействует такой язык на наших бывших партнеров?
Не уверен. Не уверен. Я думаю, что дополнение очень правильного преобразования нашего языка, он становится более жесткий и более понятный. Я думаю, что все-таки неизбежно требуется какое-то дополнение жесткими, в том числе провокирующими военными мерами, потому что, судя по всему, они глубоко убеждены в том, что мы свои угрозы до дела никогда на Европейском театре военного действия не доведем. Не доведем. Вот эту уверенность надо у них поколебать. Для этого каких-то очень крупных военных не нужно делать жестов, но что-то, конечно, требуется, чтобы доказало, что мы себя чувствуем хозяевом положения на континенте, потому что он наш континент в не меньшей степени, чем это континент европейских, западно-центральных и восточноевропейских стран. К сожалению, мы перешли черту, когда язык дипломатии был понятен. Теперь этого мало. Вот те люди, которые пришли к власти, вот это поколение послевоенное, которое вроде бы как подзабыло много чего и уже не чувствует опасности, ему это чувство нужно вернуть. К сожалению, только дипломатическими путями это вернуть не удастся.
Вообще, жесты доброй воли – это, конечно, прекрасно, но они гораздо лучше работают, если периодически они дополняются жестами воли злой и решительной. А с вами была программа «Точка зрения», и я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.